Добрый день, дорогие друзья! В студии ведущая Мария Заостровных. Это очередной выпуск радиопрограммы «Точка зрения». Мой сегодняшний гость – отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка!
Доброго здоровья всем, братья и сестры!
Начнем сегодняшний выпуск с новости, которая волнует всех без исключения. Владимир Путин подписал указ о сжигании продуктов, попавших под санкции. Санкционную еду и продукты будут сжигать на всей территории России. Как сообщает «Коммерсант», ответственность за указ президента возьмут на себя ФТС, Роспотребнадзор и Россельхознадзор. Правительство приняло правила ликвидации санкционных продуктов. Еду будут забирать, а после сжигать или отправлять на свалку в случае нарушения заводской упаковки. Эта новость на сегодня волнует всех. Кто-то уже предложил, даже не кто-то, а очень многие предлагают санкционные продукты все-таки не уничтожать, а отправлять или голодающим странам, или на Донбасс в качестве гуманитарной помощи, или раздавать семьям малоимущим. В общем, все что угодно, только не сжигать. Мне сегодня или вчера даже на почту пришла петиция с сайта Change.org. Там просят подписать как раз вот за то, чтобы санкционные продукты не сжигались, а как раз отправлялись уже не помню куда, то ли в детские дома, то ли на какую-то очередную гуманитарную помощь. В общем, батюшка, сжигать или не сжигать? Вот в чем вопрос.
Да, очень интересный вопрос поставленный. Как всегда, из этого сообщения мы ведь знаем только часть каких-то сведений, часть информации. Ну, не совсем согласен, что это прямо всех волнует. Я думаю, что значительная часть, может быть, больше россиян даже и не слыхала про это, про все. А те, кто слышали, ну уж не так, такие возбужденные все у нас все-таки товарищи. Я почему говорю, что мы знаем только часть? Мы ведь не знаем, чем руководствовались люди, которые принимали такое решение. Ведь поди, ведь тоже не дураки, не какие-то злодеи. То есть какие-то аргументы. Это все-таки, наверное, обсуждалось как-то, по крайней мере, продумывалось. Что за продукты там собираются уничтожать? Может быть, они уже просрочены, где-то пролежали во время задержания на каких-то складах.
Может... Нет, продукты, которые попали под санкции.
Я понимаю, вот они попали, они лежали 2 года, год на складе, все протухли уже, сейчас их будут сжигать. Мы этого не знаем, это раз. Вот. Сколько этих продуктов? А то такое впечатление создается, что все, голод у нас наступит без этих продуктов. А там, может быть, всего-то речь идет о 3 колбасках. Какие это продукты, может, это устрицы какие-нибудь привезли. Ну и что, сейчас мы как-нибудь, детский дом без устриц, я думаю, проживет на наших отечественных, так сказать, продуктах. То
нет,
есть,
но я тут
толком
вами не
мы
соглашусь.
Ничего все-таки не знаем.
Тут, поэтому... нет, на самом деле ситуация там уже очень ясна, потому что про это уже все написали и про объем продуктов, и про то, какие продукты.
И что тонны огромных продуктов.
Там на самом деле очень большое количество продуктов, действительно, которое должно быть подвержено вот как раз-таки сжиганию
и уничтожению. Что за продукты? Протухли они еще? Совсем протухли? До половины протухли? Как? Почему? Чем руководствовались? Я думаю, что вот, к сожалению, это вот не то, что, может быть, и есть какая-то информация, она, как всегда, немножко в сторону отодвигается, какой-то комментарий власти. Почему они все это дело предпринимают, с чем это связано? Может быть, какое-то экономическое решение, потому что я вот уже видел такое замечание, что количество продуктов, которые вот таковыми становятся, попадают под эти санкции, ну вот привозят их, оно снизилось. Может быть, как раз это сжигание на них повлияло, что поняли люди, что процесс необратимый. Но в любом случае, я думаю, что общественность, конечно же, не стоит будоражить, если хотя бы часть даже информации верна, как-то у нас, слава богу, у человека, у русского сохранилось уважительное отношение к продуктам питания.
Но именно поэтому всех так новости волнуют. Сжигать продукты, как это?
Да, вот с этим я согласен. Хотя благодаря производителям у нас продуктов питания все-таки какое-то благоговейное отношение к этим продуктам снизилось. Потому что я замечаю, когда человек берет какую-нибудь колбасу или сыр в магазине, то он ее разглядывает, принюхивается, и так порой с небрежением обратно кидает на полку. Потому что, ну, что-то там прочитал, может быть, недолжное. Сами ведь, знаете, у нас постоянно объявляют сейчас, что товары не совсем съедобные продают. Но хорошо, что такое отношение сохраняется, потому что вот особенно в нашей городской среде это благоговение снижается. Потому что вообще пища у нас, благоговение какое-то снижается. Если когда-то человек, прежде чем покушать, садился и мыл руки, и молился, то сейчас можно идти что-то где-то по дороге, жевать, разговаривать. То есть нет этого благоговения. И я вот сам помню, находился в каком-то супермаркете и смотрю, какой-то батон, ну такой неважненький, мне вот не нравятся такие батоны, лежит на полу. Я прошел, даже не заметил. И вдруг мужчина, примерно моего возраста, идет, наклонился, поднял этот батон и положил обратно на полочку. И немножечко меня пристыдил, конечно, этим. Совершенно верно, нас все-таки воспитывали по-другому. Потому что предыдущее поколение – это люди, которые знали, что такое голод. Они это знали хорошо. И поэтому любые продукты питания они не выбрасывали никогда. Ну вот сейчас вот бывают разные ситуации. Ну куда вот хлеб девать, допустим, который портится?
Можно птичкам отдать.
Птичкам можно. А что их птичек-то кормить? Что они такого? Какую пользу-то государству приносят? Вот, я понимаю, курицы это были бы птицы. Это голуби, которых и так-то развелось.
Нет, но в сельском хозяйстве ничего не
попадает. Да, это понятное дело. В городах, да. Это поросенок, это там теленок, это никаких проблем никогда нет. А горожанину что делать с этими продуктами? Ну, не всегда бывают кошки там и собаки, а уж тем более коровы, козы и прочее. Поэтому это в целом отношение, конечно же, к продуктам здесь говорится. И у нас, видимо, в крови и на долгие поколения все-таки вот это есть, что продукты выбрасывать и уничтожать нельзя. Это, конечно же, людей подхлестнуло, и так они эмоционально выступают, но... Повторяю, что еще нужно более глубоко знать ситуацию. Если бы власти немножечко порасторопнее были бы и объясняли вот хотя бы чуть-чуть свои действия, почему они так поступают, в чем там на самом деле вся подноготная-то кроется, то в этом случае, я думаю, может быть, и не было бы таких протестов. А с другой стороны, вы знаете, я вот как раз думал об этом еще заранее. Думал о том, что если бы как-то бы наши это продукты были, ну, не уничтожались бы, но то, что выращено своими руками, все равно вот это как-то заграничное. Почему вот мы сами-то ничего не можем вырастить, чтобы прокормить самих себя? Потому что по-настоящему ценным является все-таки то, что человек сделал сам.
Нет, ну то есть, подождите, по-вашему получается, что заграничные продукты уничтожать можно, а произведенные продукты на территории России уничтожать нельзя?
Нет, я так не считаю. Но я считаю, что человек более благоговенный, я думаю, что здесь бы уже даже вопрос вообще никак не стоял, даже не поднимался этот вопрос, если бы речь шла все-таки о своем, об отечественном.
С другой стороны, продукты – это всегда продукты. Какая разница, где они были произведены?
И так, оно, я этого не оспариваю. Но вот единственное, что свожу к тому, что хорошо бы нам самим все-таки этими, чтобы таких вот вопросов не возникало. Почему мы не выращиваем сами? Почему надо что-то куда-то завозить? И не было бы никакого вопроса. Выращивали бы свое, и все бы жили себе спокойненько.
Ну, то есть сжигать или не сжигать все-таки? Вот
да,
вы за что?
Сжигать? Я ни за что, вот. Я ни за что. Я не знаю ситуацию. Думаю, что продукты сжигать, конечно же, нельзя. Конечно же, нельзя. И наверняка им найдется, ну, в любом случае, даже просроченным, испорченным, более достойное применение, потому что есть еще, помимо человека, в конце концов, о чем мы говорили, животный мир, для которого это может все пригодиться. Но чем люди руководствовались, когда принимали такое решение, я опять же не знаю. Может быть, уж там настолько был веский аргумент, что мы, может быть, тут согласились бы с ним. Подумали,
ну, согласились. Судя по тому, что...
Может, они там какие-нибудь отравленные все.
Ну, в общем, судя по тому, что... Нет, там на самом деле Дмитрий Медведев по этому поводу очень много писал и очень много объяснял, но, судя по всему, не устроил. Не устроили эти объяснения народ, поэтому вот...
Ну и хорошо, что вот люди вот так вот заботятся о таких вещах. Но самое главное, чтобы это было тоже на пользу народу, государству, стране. А то пошумят у нас порой, вот бывает, из-за какой-то проблемы. А куда потом, что, как это все разрешится, уже никого потом, может, и не интересует.
Ну, то есть, прежде чем критиковать что-то, вы предлагаете все-таки поглубже разобраться в этой ситуации?
Всегда, обязательно, потому что новость, она бывает весьма односторонней, вот краткое ее сообщение, а когда начинается обсуждение какого-то вопроса, то появляются самые неожиданные другие точки зрения, другое мнение появляется, о чем мы раньше не знали. И порой все предстает совершенно в другом свете. Ну, хотя в целом, конечно же, я еще раз подчеркиваю, что, слава Богу, у нас продуктом питания, у народа нашего сохраняется самое благоговейное отношение, потому что это все с теми голодными годами вошло в плоть и кровь человека, когда самая маленькая крошка, частица хлеба, она сохранялась человеком, вся береглась, ничего не выбрасывалось, ничего не пропадало.
Ну что ж, вы предложили посмотреть на новость под другим углом. Предлагаю вам на следующую новость посмотреть под другим углом. ВЦИОМ заключил по результатам опросов, что 58% россиян выступили за отключение интернета. Подавляющее большинство россиян, 58%, поддерживают полное отключение интернета в стране в случае национальной угрозы или возможности массовых протестов. Такие данные содержатся в докладе «Чего желает общество? Стремление россиян к контролю интернета», подготовленного на основе исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения и Центра изучения глобальных коммуникаций при Анненбергской школе коммуникаций университета Пенсильвании, это в США. Об этом сообщает ТАСС. Опрос показал, что 42% граждан России – активные пользователи интернета, 20% населения пользуются интернетом нечасто. При этом больше половины респондентов отметили положительное влияние интернета на жизнь человека. 3% категорически с этим не согласны. Кроме того, 58% граждан считают, что в интернете следует ввести цензуру. Ну вот, согласны ли вы отказаться от интернета в случае угрозы национальной безопасности? И вообще, насколько часто вы им пользуетесь?
Я пользуюсь им каждый день. Но согласен, не только в случае национальной угрозы национальной безопасности. Ну, даже, в общем-то, если сейчас вот все не будет интернета, я думаю, что ничего в жизни не потеряю. Ничего не рухнет, я не поглупею. Жизнь, качество жизни моей в худшую сторону не изменится. Потому что мы родились и выросли в те времена, когда и телевидения-то толком не было. И ничего, люди жили, я считаю, что жили даже в каком-то смысле более полноценной жизнью, чем сейчас. Я о чем говорю? О том, что сейчас столько возможностей у человека, столько информации перед ним открывается, что он нередко даже не может ее все воспользоваться, а происходят просто скачки с одного на другое, на третье и так далее. Вот это все это перескакивает. А тогда, так как было очень мало возможностей, мало ресурсов было, то использовали их до конца. Вот если уж находилась какая-то книга, которую нельзя было достать тяжело, ух уж как она внимательно читалась, а порой еще конспектировалась, переписывалась, перепечатывалась.
По ночам.
Да. А сейчас это все вот раз вот так вот пролетело мимо нас. Вроде, да вот это и нет, вот это нет. Какая-то вот потерялась вот ценность вот этой информации. Информацию тоже надо ценить, потому что если человек к ней относится так со вниманием, то она лучше усваивается, она крепче ложится в человека. А человеку ведь не так много надо информации для того, чтобы жить полноценно, чтобы развивалась его мысль, действовал головной мозг хорошо. Я думаю, что интернет, он важен для экономической больше жизни страны. Вот это, конечно же, наверное, будет потеря, потому что через интернет сейчас многое что осуществляется, купли, там, продажи и так далее. Но вот для внутренней жизни человека, для его знаний, это, ну, не так уж прямо важно, хотя удобно. Нужно тебе что-то. Раз, нашел все, сразу же прочитал какое слово. Это, конечно же, удобство большое, я согласен. Но сказать, что без него вообще жизнь наша сразу же рушится, ну, нельзя.
Отец Алексей, вы только не забывайте, что интернет – это не только пришел домой и проверил сообщения на Фейсбуке, это еще и вся банковская сеть,
вот я об этом и сказал, что экономическая часть, она, конечно же, для он важен, для экономической жизни страны. А лично для каждого человека лучше не проверять все эти сообщения. Я вот интернет, пожалуй, самое ценное, вот как раз как справочный материал, что можно посмотреть как, значение каких-то слов, можно какую-то книгу выяснить, о каком-то человеке узнать. Вот я, как справочник, это замечательная вещь. А что их там читать сообщения-то на Фейсбуке-то, их там пишут и пишут, с утра до ночи там не перечитаешь, как сядешь и так не встанешь, и думаешь, хоть бы чрезвычайное положение в стране, или хотя бы как-нибудь массовые протесты начались, акции, чтобы отключили интернет, да я бы спать пошел спокойно.
Ну, то есть вы согласны отказаться,
да,
от интернета?
Да, я ничего такого для человека, для жизни угрожающего все-таки в этом не вижу. Ведь, ну что такое угроза национальной безопасности, что марсиане нашествием у нас начнется? Я не думаю, что это произойдет. Ну а массовые беспорядки, я понимаю, о чем идет речь, когда вот в некоторых странах проходили вот эти вот так называемые революции, где через интернет там собирали группы людей, договаривались, какие они вооруженные, невооруженные будут действия совершать. Но я думаю, что в основном это все-таки все подконтрольно. И до таких вещей, как отключение интернета, я все-таки думаю, вряд ли дойдет. Ну или дойдет, но по техническим причинам. Мы вот сейчас все беспокоимся о нашей вот свободе, о том, чтобы вот не отключали, чтобы мы сохраняли ее. А ведь наша свобода может прекратиться в одночасье, просто одним махом, совершенно по другим причинам. По причинам экономического характера. Порвется какой-нибудь проводочек там, и все. Все, нету уже ничего, все сразу же рушится, все отключается, и все. Вот знакомый, он как раз на Фейсбуке сообщение читал, приехал в городок небольшой, а у них это электричества нету. Он говорит, все, говорит, телевизора нет, интернета нет, телефона нет, сидим с сыном и рассказываем друг другу историю, со свечкой сидят, они рассказывают друг другу, общаются, разговаривают что-то. Может быть, не совсем уж так и плохо, конечно.
Действительно, хоть с близким человеком,
да,
пообщаться.
Да, хоть в какой-то веке поговорили с ребенком папа.
Да.
Вспомнил, что у него сын есть.
Ну и последняя новость, которую обсудим в этом выпуске. Помощник президента Игорь Левитин предлагает перенести начало учебного года на 15 сентября. Помощник президента считает, что для развития туризма нужна плавающая дата начала учебного года. В первые дни сентября в России установится благоприятная для туризма погода. В этой связи помощник президента Игорь Левитин предложил перенести начало учебного года с 1 на 15 сентября. Далее цитата. «Мы хотим внести такой вопрос в Госсовет. С 25 августа по 1 сентября вся страна сидит в аэропортах. Я на предыдущей должности министра транспорта все время спрашивал, почему нельзя сделать плавучее начало учебного года? Почему надо 1 сентября всей стране пойти в школу?» – сказал Левитин во время совещания по состоянию и перспективам развития туризма в Воронежской области. Помощник президента порекомендовал руководству образования Воронежской области рассмотреть вопрос о переносе начала учебного года. Что чиновники региона ответили, что теоретически это возможно. Испания, Италия, Франция – все сделали скользящий график из-за туризма, подытожил Игорь Левитин. Ну вот, очень многие уже политики, кстати, высказались по поводу этой идеи, то есть кто-то категорически против, кто-то говорит, а почему бы и нет. Как вам идея?
На всякие такие проблемы всегда действительно существует, ну, несколько точек зрения. С одной стороны, Ну, во-первых, хочу сказать, что он явно все-таки преувеличил, если это его слова, что вся страна сидит в аэропортах. Да неправда это. Ну, может быть, больше там на сколько, на 20, на 30, ну, даже на 40% стало пассажиров. Ну, чего ж тоже вся страна-то говорить. Вся страна к сентябрю уже в огороде начинает сидеть. А самые недисциплинированные граждане, которых вот ума не хватает обыкновенной дисциплины, чтобы вернуться до 1 сентября пораньше домой и готовить ребенка к школе, вот они болтаются, понимаешь ли, по всяким курортам. Ну, перенесут на 2 недели. Но эти же недисциплинированные граждане, их вот куда ведь не переноси, хоть до 1 января, они же от этого лучше-то ведь не станут. Проблема-то вряд ли, конечно же, изменится. Хотя, в принципе, конечно же, такие переносы, я считаю, вполне возможными. Тем более, что вот даже такой на Руси учебный год, насколько я вот знаю, начинался 1 декабря. 1 декабря по старому стилю, по старому штилю празднуется память пророка Наума. И вот даже такая была народная пословица, присказка: «Пророк Наум наведет на ум». То есть, значит, дети начинали учиться. Это не обязательно. Но с другой стороны, вот для нас 1 сентября это стало таким символическим числом. И здесь еще нужно учитывать настрой детей, потому что этот настрой, который создается вот именно 1 сентября с этими школьными песенками, со цветами, с этими линейками, он ведь потом дает такой старт хороший на учебный год. Ведь ребенок вот без этого, если вот ему скажи завтра в школу пойти, и неизвестно, как его образование пойдет, но хотя бы здесь вот именно хорошее начало, по крайней мере, думаю, 1 сентября практически у всех детей есть желание, ну, что я буду в этом году хорошо учиться, хотя бы вот такое даже намерение небольшое.
Ну, первых 2 недели, да.
Да, хотя бы 2 недели. Хотя бы 2 недели они есть. Ну, у кого-то оно, может быть, и продолжается, у кого-то гаснет. А здесь даже и этого не будет. Не будет этого праздника, который...
Нет, почему? Праздник будет, просто он будет, ну, там, не знаю, не 1 сентября,
ну, скажем, 15-го. Ну, путаница какая начнется. В одной школе так, в другой эдак. Столько стресса для родителей, беспокойства. Вот сейчас объяви, и начнется переспросы. Одни придут в школу 1 сентября, цветами. Другие 10-го придут.
Слушайте, а как же Испания, Италия и Франция, у которых...
Да это ничего не известно. Вот он тоже сказал, как же там Испания и Италия. А у них, может быть, уже 10 лет это 1 сентября. То есть 15 сентября или какие-то скользящие графики. Как вообще у них образовательная система? Там, может, какие-то частные школы, они вообще с 1 августа, может быть, учиться начинают. Мы же толком ничего не знаем. У нас вот приведут тоже пример. Зачем вот это приводить вообще какой-то пример? Испания, Англия там, и кто там, Турция. Вот. А что мы своими-то головами-то? Ах, ну, конечно же, если Испания, то это нам указ прямо, вот, что нам всем так надо именно делать, как в Испании обязательно. Я думаю, своя голова у человека на плечах должна быть. 1 сентября – это все-таки важный день, потому что даже в советское время, когда 2 сентября большая часть, можно даже так сказать, большая часть учащихся с ведрами отправлялась на поля любимой родины, но 1 сентября все-таки все равно шли в школу со цветами. А потом все, месяц можно было не учиться до 1 октября. Учебный год в советское время для многих начинался 1 октября. Но такая вот символическая, все-таки какая-то праздничная дата, она нужна. И 1 сентября уже крепко вошло в плоть и кровь.
С 1900, то ли 37-го, то ли 35-го, к сожалению, сейчас не вспомню.
Ну,
1 сентября у нас,
да,
в России.
Это уже все, то есть поколение в поколение, и поэтому это будет трудно переделать. И ради каких-то недисциплинированных там родителей, которым, видите ли, там еще не загорались,
захотелось.
Болтаются. Я думаю, что ничего там не исправит ситуацию. Ни денег компании туристские не больше не получат, ни детский отдых не лучше не сложится.
Кому надо, они уедут и так.
Да, совершенно верно. Я такие случаи знаю, что некоторые в начале сентября берут путевки, договариваются со школой и прекрасно уезжают. Это как раз люди организованные. Вот чтобы организовать именно в учебный год такую поездку, для этого нужна определенная дисциплина. Это не хаотические люди, они все четко по датам сверяют. Они, как правило, организованные люди. А вот так вот, когда на авось люди собираются, возвращаться домой, ах, отдохнули, ну давай, вроде завтра в школу. Что, билеты-то купили? Нет, еще не купили. Вот, побежали. Поэтому я думаю, что ну не стоит, наверное, это всего делать. Что людей будоражить? Чем меньше перемен в обществе, в стране, в жизни людей, тем лучше, я думаю. Об этом вот и христианская вера нам говорит. Мирное и благоденственное житие поживем, во всяком благочестии и чистоте. Вот так спокойненько и надо жить.
А, ну вот так вот спокойненько мы и закончим сегодняшнюю передачу «Точка зрения». В студии был отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Программу вела Мария Заостровных.